Вы на хвалях «Радио Свобода» у эфира «Пражский акцент». В дискуссии беруць удзел блогер Марк Бернштейн и главный редактор «Европейское радио для Беларуси» Виктор Малишевский. Вяде передачу Юры Дракахруст.
Пракапенне гейт. Гэтак публіка ахрысціла гісторыю, якая зараз горача абмяркоўваецца ў байнэце. Я нагадаю перад гісторыю. Віктар Пракапенне, вядомы беларускі айці-прадпрымальнік, у 15-м годзе быў затрыманы па абвінавачванні ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці ў складзе арганізаванай злачыннай групы. Ён правёў 9 месяцаў у менскім СІЗА нумар 1, пасля чаго выйшаў на волю, абвінавачваннем з яго былі знятыя, а справа спыненая указам прэзідэнта. І вось як стало вядома пару месяцаў таму, шэраг беларускіх інтэрнэт-выданняў выдалілі са сваіх сайтаў тэксты, у якіх распавядалася пра абставіны крымінальнай справы Пракапенне. Прадстаўнікі некаторых з гэтых выданняў тлумачылі, што на іх тады яшчэ выходзілі людзі, блізкія да Пракапенне, ці ён сам нават, з просьбай прыбраць гэтыя публікацыі, маўляў, пасля адсідкі. Ён збіраецца рабіць кар'еру на Захадзе, ну, яму не хацелася, каб патэнцыйныя замежныя партнеры даведаліся пра гэты момант яго біяграфіі. Вот я прапаную пагаварыць не столькі пра канкрэтныя сітуацыі кожнага СМІ, яны, магчыма, былі і розныя, якое было ўцягнутае ў гэтую сітуацыю, колькі вот пра самы прынцып. Наколькі дапушчальныя такія дзеянні? Ці ёсць гэта парушэнне этыкі? І калі так, то наколькі як бы цяжкое вялікае, Марк?
Ну, я считаю, что этот случай для Беларуси, во всяком случае, он такой достаточно уникальный, кейсовый. Да, я считаю, что это действительно нарушение этических принципов со стороны журналистов. И такие случаи надо вскрывать, разбирать и ставить на вид, что называется, чтобы люди понимали, что это неправильно, так поступать нельзя.
Насколько вы лечите это все ж таки таким серьезным, тяжким? Бо справа в том, что ну, вы сочите за дискуссией, в том лику и на вашем ФБ, ну, вы бачите часом тон как бы обмеркования, что это злодейство, это здрада в огуле принципам свободной журналистики, что там люди пишут, что во всех... Во все тыя СМІ, якія, як бы мовіць, так аскаромеліся, все, я больше ходить не буду, это в огуле не СМІ нават.
Так бы я, конечно, не сказал. На самом деле меня поразило то, что это затронуло, ну, практически СМІ всего спектра. То есть здесь нельзя сказать, что вот там одни там такие-то хорошие, а такие-то плохие, именно не говоря о конкретных СМІ, а о каких-то там секторах, условно, там государственные, негосударственные, там радикальные, умеренные, политизированные, неполитизированные, желтушные, коммерческие, грантовые, практически затронуло всех в той или иной степени. Вот это меня очень-очень насторожило. То есть мне показалось, что вроде там как бы бизнес, те, кто СМІ, которые как бизнес, это затронуло в меньшей степени, но тем не менее, значит, опять же, вот и Тутбай, хотя я, так сказать, не убирал всего, но тем не менее тоже там частично, и там и онлайнер. Ну, то есть, вот нельзя сказать, что есть какие-то сектора, которые этой проблемой не затронуты. Вот это самое ужасное, как мне кажется, то есть вот фактически полностью вот спектр весь.
Віктор, я ўжо сказаў пра тое, што ў кожнага СМІ былі свае абставіны. Вот гэтыя абставіны, а прынамсі самыя простыя, так мовіць, вымярэння, это грошы. Вот яны як бы маюць значэнне. Некаторыя прадстаўнікі СМІ сказалі, што ну да, мы так сказаць, всё і тое ўзялі. Іншыя этого не гаварылі. Вот на ваш погляд, для ацэнкі этой сітуацыі важныя дэталі. Я в данном выпадку не кажу, у кого какие были. Мы не следшие. Я, принамсі, не следшие. Вот. Але вот, как бы, характеризуя это деяние, важны детали? Ти важно то, про что же сказал Марк зараз, что практично усе. Ну, тут можно сказать, я спосылаюся, как бы, не на свое меркование, але такое некоторые писали, отзначали, что Радио Свободы и Белсат. Все остальные, в принципе, как бы отзначились. И вот, как бы, тут оценка залежит от обставина в тени.
Ну, я считаю, что если как только в деле начинают иметь дело деньги, да, это важное обстоятельство. Если там в самом деле были деньги, это очень серьезно. И здесь нужно, конечно, разбираться. Остальные обстоятельства, конечно же, требуют изучения. И это очень печально, то, что в Фейсбуке и во многих ресурсах все СМИ сейчас поливаются под одну гребенку. Никто не смотрит на то, что, кто такой Прокопенья, никто не смотрит на СМИ. И все говорят о том, что все продажные на них, на кого-то там нажали, деньги заплатили и все. И это печально, и это такой вот как бы срач. Это в самом деле чем-то напоминает украинскую ситуацию, когда никто никого не слушает, когда идут сплошные обвинения. А в принципе, в самом деле, у каждого какая-то была своя ситуация, хотя и, конечно, это уникальная ситуация, и в самом деле уникальный кейс для белорусской журналистики, и его нужно обязательно изучать.
Виктор, ну а вот вы кажете, что как бы про особливости, так бы мовить, особые Прокопенья, да? Ну, а вот уявите себе, что на его месте был бы, ну, умовно кажучи, да, не дай бог никому, что называется, ну, умовно кажучи, журналист, ти правооборонца. Тады б же люди не казали и не мерковали, что за гэтым могли стоять гроши. Там грошей нема, а за Прокопенья есть хорошие гроши, великие гроши. И тому, как бы, то, что коли люди сприяют предпринимальнику, бизнесовцу, миллионеру, то он, напевно, думки про гроши как бы возникают довольно натуральным чином.
Да, это понятно. Понятно, что Прокопенья, прямая ассоциация, что это деньги, что это лоббирование, может быть совершенно разное. Ну и понятно, что здесь это играет свою роль. Обязательно будет играть свою роль. Если бы на месте Прокопенья был кто-то из политзаключенных, я думаю, ситуация была бы совсем другая. Я думаю, как бы ну совсем по-другому бы к этому относились. Я больше скажу, если бы там кто-то был, посторонний человек, обвинен там в педофилии, потом с него были, потом с него, ну, дело было закрыто, это уже была бы третья какая-то ситуация. Ну, то есть, в самом деле, все зависит от какой-то фигуры.
А вот как раз на конт фигуры, тут еще интересный аспект, на мой погляд, ситуации, как оно часто бывает у жизни, в истории, как бы теперешнее разумение, теперешняя ситуация, и она как бы опрокидывается, оборочивается у минулое. И вот зараз Виктор Прокопенья, ну, лезь не, так бы мой, слуп режиму. Он один из авторов лоббистов IT-декрету. На ему на фирму приезжает, и только до его приезжает президент, и так далее. То есть он зараз, ну, один, так сказать, ну, человек, я не скажу, узровня колишнего чижа, но зразумело всем, что он человек, так бы мовить, наближенный. И в любом выпадку, публичная особа. Але тады, коли он вышел за кратов, в образ его, в тем лику и в очах, скажем, незалежных СМИ, был совсем меньшим. И он выглядел, как потерпелым. Потерпелым несправедливо, как символем, так бы мовить, новой, свободной рынковой экономики, якую гнобит, душит, тисне, так бы мовить, антирынковая авторитарная система. И вот, как бы, у него был образ ахвяры. У него был образ ахвяры этой системы. И вот этот чинник, этот тагачасный образ его, и он мог поуплывать на готовность некоторых СМИ пойти на сустрач вот такой ахвяры системы, режиму. Коли так, то те вот оправдывая гэты чинник, коли он был основным, Марк?
И, значит, это не просто могло повлиять, это реально повлияло, потому что я видел такие аргументы от двух участников, как бы вот, ну, тех людей, которые представляли СМИ в этой дискуссии в Фейсбуке, да, как минимум двое сослались на то, что вот раньше вот мне казалось так, а вот теперь мне это видится иначе, или вот мы его там воспринимали тогда вот таким образом, да, это были такие аргументы абсолютно вот фактические, да. Мне кажется, что это, честно говоря, плохо. Потому что если поведение СМИ с точки зрения именно отношения к вот зачистке информации будет значит, опираться на то, хороший человек, плохой человек, ну, это, с моей точки зрения, для журналистики это очень плохо, это совершенно неправильно.
Ведь, Марк, я вас перепыню. Задача... Марк, тут иншее слово, да. И вы его ведаете. Да. Наш и не наш.
Да, наш, не наш, да, вот совершенно верно, да, то есть отношение наш, не наш к вопросу, надо зачищать информацию или не надо зачищать информацию, это категорически неприемлемо, как я считаю, для журналистики, это неправильно.
Виктор, ну а как вы лечите, вот этот, я уже на вот более широкое, может, питание задаю, наш, не наш, трэба по-рознаму гэта асвятляць? Ці ўсё ж такі, як бы, ну, куды мы дзенемся ад нашых, так бы мовіць, перавагаў, а тых, хто нам падабаецца, хто нам не падабаецца? І, як бы, ну, мы можам ставіцца ўсё ж такі да людзей, якіх мы лічым нашымі, крыхачку інакш. І ці не так оно атрымліваецца не толькі далёка ў сітуацыі з Пракапеней?
Я согласен, что наш не наш – это очень плохая ситуация. Именно сейчас такая ситуация в деле Прокопения и играет. То есть все считают, что это уже не наш. Может быть, раньше кто-то там считал наш, не наш, но сейчас уже он конкретно не наш. И по другую сторону, наверное, баррикад находится. Именно поэтому он и вызывает такое раздражение, такое неприятие. И, в принципе, никакие другие аргументы уже не воспринимаются. Воспринимается только позиция «не наш». Но я не эти категории «наш, не наш», я бы их не применял в ситуации Прокопения той, когда вот это вот все происходило. Возможно, были бы другие категории, там, жертва, пострадавшая от государства или не пострадавшая, понимаете? Это как, вот, знаешь, правозащитники, они поддерживают всех, кто пострадал от государства. И, в принципе, вот такая вот категория жертвы, категория пострадавшего от государства, на которую поставили клеймо, это другая ситуация, чем наш, не наш. И это, ну, вот это играет, и очень сильно играет, на самом деле. Плюс к тому, есть же такое понятие, как презумпция невиновности. И даже сейчас это понятие нарушается. Все уже понимают, что раз Прокопения якобы не наш, значит, там все не так чисто было с его уголовным делом, и не просто так его отпустили, и тоже рассматривают ситуацию именно с этой позиции.
Марк, она очень влияет. Марк, а вот скажите, коли Прокопения, так бы мовить, зрабил то, что обещал, так бы мовить, своим контрпарам, суразмовцам со СМИ, что я уйду в приватное житё, поеду на Заход, буду там на Майкрософте працевать, дзесьці, так сказать, там. И коли бы он сапраўды так жил, вот ці был бы такий ажиотаж, такая увага, нават коли вот это все раскрылось, ну и уехал себе там человек, дзесьці живе на Заходе, на Заходе, ці был бы такий ажиотаж, який он был насамрэч. Тем, в принципе, многие из тех критиков, которые вот зараз, так бы мовить, бичуют СМИ, ну, махнули бы рукой, и никого бы это не цікавило.
Я думаю, что, к сожалению, действительно этого ажиотаж был бы намного ниже, и мы, собственно говоря, видели эту ситуацию в сентябре, когда, собственно, ну вот публикация первая появилась Владимира Баранича, да, ведь никто вообще не отреагировал, вообще никто. То есть он стучался там на Радио Свобода, он стучался в БАШ. И молчание. Я вот, ну, я это видел, да, и у меня не возникло, ну, у меня просто, ну, я покаялся, да, в своем Фейсбуке, написал, что я каюсь за то, что у меня просто сработал мой цинизм, да, что все и так знают, и всем плевать. Так чего я буду, так сказать, ну, воду мутить, если все и так знают, то есть о чем рассказывать. Вот. А теперь, да, я, ну, практически согласен с тем, что сыграл факт декрета, сыграл факт вхождения, Прокопения, так сказать, во властную обойму публично, и это вызвало соответствующую реакцию.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Праский акцент». У дискуссии берут удел блогер Марк Бернштейн и главный редактор Европейского радио для Беларуси Виктор Малишевский. Ведет передачу Юры Дракохуст.
А зараз я хочу поговорить про один вобраз, який для, так бы мовить, нас, нации, книгоцентричный, логоцентричный. Вельми, мне здається, важным он оказался в этой дискуссии. Гэта, зразумела, аналогия со знакомитым романом Оруэлла 1984, где тоталитарная держава после змены ситуации меняя контент усіх інформаційних повідомлень. Там сьогодні Океанія воювала з Істазією, і всі газети писали годами про те, як вони воювали. Потім вони міряться, і всі газети переписуються. Ніколи не було війни, ніякої війни не було. Весь контент міняється. Так, может быть, и саправды в этой ситуации, ну, при всей, так бы мовить, там, перебольшивание, гипертрофование, але, ну, вот, белорусские СМИ оказались продолжальниками вот этих самых таких агидных тоталитарных практик. Как казал один из героев романа, кто керует минулым, той керует будущей. И белорусские СМИ этому посприяли. И вот тому, как Виктор Прокопеня змог кировать минулым, а отповедной будущей. Виктор, так и отбылось?
Здесь самое главное, как это поменяет будущее. Я бы поанализировал на самом деле, как СМИ, которые убрали упоминание о Прокопене, дальше о нем писали. Если, ну, они продолжали, скажем так, там, какое-то делать позитивный его образ, там, все остальное, вот, да, ему удалось как-то поменять будущее. Если они анализировали какую-то ситуацию, его, там, этот декрет номер 8, то, что он как бы не раскрывался никому, в закрытой системе варился, лоббирование его, в принципе, ставили какие-то критические вопросы. Я думаю, ну, как бы это говорит о том, что будущего не получилось изменить, несмотря ни на что. Я не думаю, что хотелось этого, не хотелось. Дело в том, что я бы здесь еще... Ну, ладно, мы как бы сейчас про 1984 говорим, но я бы еще как бы поговорил на предмет того, что мы по-разному еще оцениваем ситуацию. То есть Виктор Прокопеня ее оценивает с своей точки зрения как бизнесмен. И ему в самом деле важен его бизнес-образ. Люди, которые оценивают ситуацию с Прокопеней, они смотрят на нее как там обычный человек, как, допустим, блогер, как критически настроенный человек. Я сам бы так на нее смотрел, и сам на нее так смотрел. И я смотрел на нее совсем другими глазами. Я видел комментарии, где там сказано было, ну что, самый человек, что возмущается того, что он сидит при диктатуре. Это же хорошо. Но с точки зрения посидеть для бизнесмена, это совсем по-другому. То есть это совсем другая психология. И еще, ну, я бы, конечно, обратил внимание на то, что вот в Фейсбуке, да, можно редактировать любой свой пост, менять, хотя историю ты не поменяешь, и все равно все могут это увидеть, если кто-то полезет в историю этих изменений. Раньше, когда были только газеты, вот они оставались за собой, ну, след оставался четкий, понятный. И здесь в ситуации с Прокопеней-то всем было понятно, что след все равно останется. И, наверное, человеку важно было в самом деле убрать там из Гугла, чтобы его бизнес-партнеры не увидели вот какой-то быстрый след, который как бы вот только-только прошел. Ну вот надо еще ситуацию так оценивать, смотреть.
Марк, а может быть, в данном выпадку небезпека полягает не в том, что как бы вот миновито в кейзе Прокопеньи сдарилась какая-то беда там для, что называется, агульного добра ти для чего-то иншего от того, что вот СМИ поступили так, а в справу прецеденция. Сегодня можно убрать информацию про Прокопеню. А завтра можно как убрать какую-нибудь иншую информацию. А послезавтра еще какую-то. И вот как бы оно одно зацепится за другое, за пятое, за десятое. И врешь-врешь, ну, соправды мы отримаем 84-й год.
Да, именно это меня, собственно, и, так сказать, беспокоит, потому что вопрос же не в Прокопене лично. Прокопене, так сказать, здесь ситуация противоречия там личных бизнес-интересов Прокопене и общественных интересов знать о тех или иных общественно значимых событиях. Но это частная ситуация, и мы понимаем, если Трейзанд сработал, да, и как бы вся эта ситуация выплыла наружу и не скроется. Но сам факт, вот попытки даже, тем более, оправдываться, что ну и что мы так сделали, ну ничего тут такого. То есть не признание, что это была катастрофа, и мы так, ну это вот просто нечто из ряда вон, и больше такого не будет никогда. Нет, пытаются протягиваться какие-то там параллели с событиями частной жизни, которые, да, таки надо убирать. С правом на забвение, которое, ну, в общем-то, достаточно спорная концепция. Во-первых, там, и, скажем, в США на законодательном уровне отвергнуто абсолютно. Во-вторых, да, и многие другие вещи. То есть нас пытаются втянуть в дискуссию там не да или нет, вот можно так делать или нельзя вообще в принципе. А ну, вот вы знаете, ну, так а что тут такого? нет, ребята, вот ничего тут такого. Вот все-таки, наверное, это очень плохо, когда общественно значимое событие вытирают из истории. И давайте вот как-то вот так поставим вопрос. Хорошо ли, что общественно значимое событие вытираются из истории?
Не, ну, во-первых, дело про копение — это хорошая прививка в самом деле от того, чтобы СМИ в следующий раз смотрели на ситуацию именно так, как говорит Марк. Несмотря на то, что я бы задумался, конечно, можно ли здесь вести разговор о праве на забвение, можно ли здесь вести разговор о презумпции невиновности, потому что мы в самом деле забываем, что никто не знает, в чем точно обвинялся Прокопенья. Виноват он или не виноват? Это вообще остается за скобками, а это все равно играет. И понятно, что, ну, как бы прививка есть, она получена. Все сейчас будут совсем по-другому на все смотреть, и, ну, это хорошо, что эта прививка вот была.
А вот, до речи, таких крыху философский, может, погляд, ведаете, ну, и снова уже вертаючись до 1984 года, а можно ж на эту справу инакше поглядеть? Вот 84-й год — это не только почищение архивов, это всеагульная полная прозрыстости. С телескринами, как вы памятаете, и этим знакомитым лозунгом «Big Brother is watching you everywhere». Великий брат глядит, бачит вас повсюль. Так вот, может быть, в данном выпадку, ну, я кажу, это уже может быть навод значно шире за справу Прокопенья, а может быть, Big Brother — это не там не Сталин, не Лукашенко зараз, а интернет. И в этом сенсе мы вернулись, мы пришли к тоталитаризму, только иншему, иншей природы. И в этом сенсе той же Прокопенья, ну, это такие Уинстон Смит, який, как бы, заховывая свою приватность, обороняя свою приватность. Виктор, не? Не так?
Я бы так, конечно, не ставил вопрос, но что-то в этом, конечно, есть. Я больше скажу, в принципе, при возбуждение уголовного дела, Прокопенья был жертвой. Сейчас он тоже может быть жертва. Никто на него так не смотрит. Потому что все смотрят на него, как на дьявола какого-то, который, да, может манипулировать СМИ. А может быть, это неправда. Я не смотрел бы на позицию со стороны «Большой брат глядит за тобой». Я смотрел бы на ситуацию со стороны «Большой срач глядит за тобой». То есть каждое твое действие может... тебе не дадут слова. Ну, как, я не знаю, он там будет как-то оправдываться, не будет, будет что-то объяснять, не будет, пока как бы молчит. Ну, как бы уже понятно, что молчание – это тоже плохо. Эффект Барбары Стрейзанд, он все равно всплыл. И это хорошие уроки для всех. И для тех, кто хочет изменить прошлое, и для тех, кто думает, что это пройдет просто так, и для тех, кто, кстати, думает, что большой брат следит за тобой. Ну, мне нравится, в принципе, с одной стороны, такой большой брат, который следит за тобой просто не потому, что он хочет использовать себя со стороны власти. Но мне не нравится большой брат, который следит за тобой, чтобы построить срач, обвинить во всех грехах. Вот так.
Марк, а как вы глядите на эту проблему? Великий брат-то он... Да, он бывает розный. Он бывает розный. Он не только почищая. И он, наоборот, так сказать, всюду вас бачить.
Я бы сказал, что вот эта проблема везде большой брат видит, если говорить, там, скажем, о корпорациях, тоталитарном государстве и тому подобных организованных силах, то эта проблема вовсе не в том, чтобы там СМИ там будут почищать свои архивы или не будут почищать свои архивы. Условно говоря, мой смартфон знает обо мне больше, чем я о нем. Мы сами предоставляем о себе совершенно самостоятельно, без всяких СМИ, без всяких общественно значимых событий, свою частную жизнь в соцсетях, в Google аккаунтах. Мы предоставляем о себе на несколько порядков больше информации, совершенно добровольно, да, которая позволяет следить за нами. Ну вот сегодня нас через смартфон можно отслеживать наши передвижения. А вот об этом вообще никто не задумывается, что смартфон фиксируется в пределах там буквально нескольких метров. И понятно, что если у человека смартфон в кармане, то его передвижение фиксируется, любое место, где он находится, известно тому, кто контролирует смартфон, да, понимаете? Поэтому вот говорить в данном случае о государстве и корпорациях, ну, бессмысленно, это просто из другой области вопрос. Да? В данном случае речь идет действительно об общественном давлении. Здесь я с Виктором согласен. Здесь большой брат — это общество, которое смотрит за тобой. Но давайте как бы спросим, плохо ли, что общество смотрит за публичными и политическими, в том числе, фигурами. Или оно должно за ними не смотреть и на их действия никак не реагировать. Я думаю, что то, что общество смотрит за политическими фигурами и их общественно значимыми событиями, это неплохо, это хорошо.
Виктор уже почал гуторку про, так бы мовить, высновы. На чем сердце успокоится, как говорится. Так вот, на ваш погляд, какие высновы громадства и СМИ зробять и им могут зробить с этой истории? Тем махчима, до речи, что в уголе, ну, як-то оно бывает, хай простый день сыди, и все забудут про эту историю. Те вот уже, як некоторые это робят, значит, что нам треба отделить как бы чистых от нечистых. Вот есть чистые, какие в этом не запескались, ну, а есть, так сказать, похуже, что называется. И насколько тут имеет значение, да, речи, что, ну, все ж таки, скажем так, нечистых оказалось так шмат, что, как бы, уже может быть и грех-то не грех. Марк.
Я бы сказал, что нечистых действительно оказалось настолько много, а чистых оказалось, ну, буквально исключением, по сути, да? То есть чистые, тех, кто в этом не запачкался, оказались исключением. И, но в этой ситуации я бы сказал не то, что, так сказать, вот если их много, то это грех, это не грех. Нет, это на самом деле беда у нас у всех. Беда. Большая беда. Я очень надеюсь, что вот этот случай показал и потенциальным заказчикам такой зачистки, и потенциальным исполнителям такой зачистки, что общество все-таки будет реагировать. Другое дело, что вот я об этом писал там и в дискуссии в Фейсбуке, что есть, к сожалению, у нас печальная ситуация со СМИ, что наши СМИ в большинстве своем абсолютном, это не бизнес, да, который следит за своей репутацией, для которого важна эта репутация, которому будет стоить денег потеря этой репутации, в конце концов. Те СМИ, которые пилят гранты, либо сидят на бюджете, им плевать на эту репутацию. Вот и все. В этом основная проблема. Бизнес, безусловно, сделает для себя выводы, я уверен в этом, да, что Тутбай, например, ну, в следующий раз, ну, абсолютно точно не пойдет на такие штуки. Потому что, ну, потеря читателей дороже обойдется. Мне кажется, такие выводы из этого. То есть проблема в том, что СМИ у нас не бизнес.
Виктор, а какие, на ваш погляд, будут высновы зроблены с гэтага? Такие, как Марк, а может быть, бизнес придет до высновы, что, ну да, можно куплять, все продается на рынок. А может быть, у кого-нибудь придет в голову такое, ну вот, бачите, вот говорилось, что там Александр Григорьевич там выпадковый президент. Вот не выпадковый он. Громадство такое. Вот такие высновы так само могут быть зроблены из этой ситуации?
Ну, я говорил, что меня одновременно и радует то, что у нас хороший общественный контроль, который в самом деле видит, в самом деле следит. И пугает этот общественный контроль, который не дает шанса никому рассказать свою какую-то альтернативную позицию, объясниться там и все остальное. И смешивает всех, ну, в одно. Это первое. Второе, мне в самом деле это хорошо, что вот эта вот прививка есть, что она, что СМИ получили эту прививку. Третье, да, эту прививку получила еще и сообщество, которое увидела на своей шкуре, попробовала эффект Барбары Стрейзенд. А четвертое, нужна дискуссия, в самом деле, журналистскому сообществу. Это надо обсуждать. Надо обсуждать предметы этики, надо давать слово всем, и нужно, чтобы все поучаствовали в этом. Если этого не будет, ну, как бы никаких уроков не будет.
На хвалях Радио Свобода вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел блогер Марк Бернштейн и главный редактор Европейского радио для Беларуси Виктор Малишевский. Вел передачу Юра Дракохруст.